Ислам Ханипаев. Холодные глаза. Роман. От автора. Прошу слушателей учесть, что это в первую очередь аудиокнига, а не справочник по Дагестану. Все происходящее в романе – плод моего воображения. Я не ставлю перед собой цель очернить или обелить малую родину. Моя задача – рассказать историю. Хочу также извиниться, по крайней мере перед своей республикой и дорогими мне людьми, за мат. Я обязательно избавлюсь от него в тексте, сразу после того, как от него избавятся в речи. Брань – важный инструмент достоверности в рассказываемой мной истории, а к достоверности стремится каждый уважающий себя автор. Часть первая. Иногда я делаю вид, точнее, пытаюсь обмануть себя, будто совсем не помню тот день. Это произошло 8 лет назад. Мне было 22 года, и я отчаянно пытался попасть в штат государственного новостного агентства с не самым креативным названием «Главные новости». Оно было и остается третьим по масштабу источником информации в республике. За 3 месяца до того дня главным новостям урезали бюджет. Пришлось прикрыть газету, и руководство решило, что настало время существенно изменить формат. Главные новости отошли от классических печатных СМИ в сторону сайта и онлайн-взаимодействия с читателями. Конкурсы, интеллектуальные игры и прочее, помимо новостей Дагестана. А еще в некоторой степени превратились в желтую прессу, так как выделили целую колонку под слухи, скандалы и интриги. В целом, стоит признать, решение было хорошим. От 5000 ежедневных посещений за эти несколько месяцев сайт добрался до 20000. А потому руководство решило, что нужно клепать много, очень много контента. Надо сказать, не всегда высокого качества. И для таких вот нехитрых целей нанимались внештатные информационные рабы, готовые ухватиться за любую возможность, лишь бы быть напечатанным, лишь бы засветиться мордашка на сайте и, если очень повезет, по программе сотрудничества с главным региональным каналом попасть на экран телека. Грезил этим и я. Точнее, стремился зарекомендовать себя в качестве профессионала. Именно поэтому 17 января 2014 года я встал в 4:30 утра и через час выехал на отцовской машине в аварское горное село одного из районов республики. За отдел искателей приключений, так между собой называли внештатников, отвечал Амир Алиаматов. И он предложил мне написать статью о золотодобытчике-любителе Каримуле Наурбиеве. Тот объявил, что нашел на холме близ своего села золото. Представил доказательства, достаточно весомые, землю с едва заметными частичками золотой руды. То есть прямо притащил в пакете и вывалил на стол перед главой района землю с золотой стружкой, и фотография этого разлетелась по всей стране. Холм, на котором было найдено золото, принадлежал двоюродному брату его жены. Российские золотодобывающие компании проявили интерес, а умный парень Каримула, естественно, сразу предложил выкупить эту землю. Ну, и завертелось. Меня попросили просто осветить ход дела и по возможности взять у кого-нибудь, в идеале у самого гениального золотодобытчика, интервью. Недельку-другую назад там уже побывали старшие и, к моей зависти, штатные сотрудники. Они планировали вернуться туда в случае какого-либо прорыва, а я просто должен был рассказать о промежуточных успехах, если они есть. По слухам, какие-то процессы пару дней назад там пошли. Ближе к обеду по заснеженным дорогам, полным лавиноопасных участков, я добрался до села. Узнал у местного населения, как попасть к месту добычи, обещавшей обогатить каждого жителя, и мне указали дорогу. Но не прямо, а вверх. Надо было подняться к самой высокой точке села, а затем на снежный холм, на другой стороне которого нескончаемые золотые источники ждали своего покупателя, как выразился сам товарищ Наурбиев, поблескивая в доказательство золотым зубом на всех телеэкранах республики. Нет смысла говорить, что у машины не было шансов осилить дорогу к золотым источникам. Я решил оставить ее в центре села, до которого она и так еле-еле доползла, не без участия пары крепких мужиков, почти не говоривших на великом и могучем. В процессе подъема на своих двоих я вспомнил, что собирался на днях начать заниматься спортом. Или это было не на днях, может, на неделях или на месяцах. Так или иначе, после подъема бедра у меня уже ныли по полной, а поясница требовала, чтобы я присел на часок-другой, но было негде. Два дня назад снегопад засыпал все вокруг полуметровым слоем и, судя по ухудшению погоды, грозил возобновиться. Так что я надеялся управиться очень быстро и успеть вернуться в Махачкалу. А еще я запарился тащить сумку с камерой-штативом, которые в совокупности весили около 8 килограммов. С верхушки села я увидел холм, размеры которого меня не обрадовали. Хорошо, хоть более осведомленные парни подсказали, что можно пойти в обход. Я потопал по свежим следам на снегу. Их было подозрительно много, будто все село подключилось к работе, которые указывали маршрут золотодобытчиков. И, наконец, еще минут через 10 страданий я оказался в нужном месте. Источники вечной славы и богатств. Ну и все в таком духе. На самом деле, я и еще десяток людей, включая сотрудников полиции, будто под гипнозом смотрели, как дерутся два мужика. Если быть точным, они катались по снегу, отчаянно пытаясь лупить друг друга кулаками, пинать ногами, но снег, их толстая одежка и в целом округлые формы делали эту картину скорее смешной. Два телепузика наносили друг другу больше вреда аварским матом, чем кулаками. Иногда между этнической бранью проскальзывали неуклюжие русские словечки, но суть конфликта мне была не ясна. Когда полицейским надоело, они решили лениво, как судьи в хоккее, подключиться. Драчуны продолжали друг друга материть, хоть диалект был другой, я более-менее понял, кто и что хотел сделать с мамой своего оппонента. А еще мужики обзывались жуликами и подонками и высказывали сомнения в законорожденности друг друга. Влившись в коллектив зевак, я минут 15 слушал их выкрики, иногда кивая, будто все понимал. Сойти за местного, держа на плече камеру, у меня не получилось. Но вроде бы никто при виде незнакомца особо не напрягся. Вот что я понял. Товарищ золотоискатель Каримула подделал следы наличия золота, переплавив золотые запасы своего семейства. Собственно, Каримула дрался с тем самым двоюродным братом своей жены, который, по его словам, с самого начала был против этой задумки, и превратив их в достаточно убедительные частицы золотой руды. Перемешал их с землей своего родственника и сел на скамейку в ожидании покупателей, а в руках держал табличку с ценником на землю. 27 миллионов рублей. Как он высчитал эту сумму, я так и не понял. Компании все же поостереглись совершать покупку сразу и отправили золото на экспертизу куда-то на Урал, а затем итоги своего исследования передали полиции. Оказалось, что это стандартная ситуация, и жулики довольно часто пытаются провернуть такое с крупными компаниями. Стоя там, в эпицентре драмы, я поражался тому, насколько это охренительная история, как для репортажа, так и для какого-нибудь фильма. А когда эмоции слегка поулеглись, вспомнил историю одного, если не ошибаюсь, филиппинца, который похожим способом в 90-х надурил золотодобывающих гигантов Азии, заработал на этом сотни миллионов долларов, а затем, когда все выяснилось, скрылся где-то в Штатах. Правда, его история закончилась печально. Каким-то образом филиппинская мафия, которую он задолжал, вернула бедолагу на родину, посадила его в самолет с предложением посмотреть с высоты на родную землю, а по приземлении золотодобытчика не досчитались. Туристы в том же году нашли в джунглях мешок с гниющим расчлененным телом. Отечественному мошеннику повезло больше. Думаю, ему и самому стало бы легче на душе, если бы кто-нибудь рассказал ему историю с мешком. Каримуле дали еще минут 10 поорать, а затем, когда стало ясно, что добровольно проследовать в районный отдел полиции он не планирует, заломили ему руки и увели в село. Они прошли совсем рядом со мной. Я, будучи довольно смекалистым репортером-любителем, уже приготовил камеру, чтобы взять у мошенника хоть какой-нибудь комментарий. Но сотрудники полиции, один из которых приходился Каримуле двоюродным братом, это дагестанское село, тут все друг другу какие-нибудь добратья, пообещали потерять меня в этих самодельных шахтах. Разделать и запихать в мешок не пообещали, но общий смысл до меня дошел. Чтобы уж совсем не остаться без комментариев очевидцев, я пробежался по родственникам и зевакам. Каждый желающий попасть в телек, предварительно спросив, где его будут показывать, высказал свое мнение. Иногда не только по поводу золота, но и по поводу меня с этой долбанной камерой. И напоследок я поснимал импровизированную золоторудную шахту и тоже направился в сторону села. Мимо меня пробежали несколько сельских парней с лопатами. Вероятно, эти парни не оставили надежды разбогатеть или точно знали, куда Каримула высыпал остатки семейного богатства. А я сел в машину и известил начальство в лице Алиаматова о том, что увидел и что успел поснимать. Получив добро, развернулся и поехал прочь из села, твердо веря, что ближе к вечеру окажусь дома. За ночь накидаю сырой монтаж и...